Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор РАН, заведующий отделом теории и методики Института археологии Дмитрий Сергеевич Корбов. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
Здравствуйте, Михаил.
Сегодня мы будем говорить про современную археологию, о ее возможностях, о методах, которые сейчас используются, методы в прямом смысле слова космические зачастую. Вот. Но начнем с такой социальной важной темы, с черной археологии. Потому что несколько лет назад вышел закон, запрещающий так называемый приборный поиск, грубо говоря, запрещающий без должного разрешения ходить по полям с миноискателем. И тогда многие восприняли этот закон как, ну, чуть ли не мракобесие, как очередной бессмысленный запрет, которых сейчас очень много, и никто не понял, что в этом, собственно, плохого. И это, собственно, очень важная часть нашего разговора, потому что именно разобравшись в этой теме, мы поймем многое о методах археологии. Вот, Дмитрий Сергеевич, расскажите, что, собственно, плохого для вас, как для археолога, в тех людях, которые бродят по полям, деревням и собирают, ну, какие-то там монетки, гвозди и какие-то железные штучки с помощью металлоискателя?
Ну, прежде всего, Михаил, я хотел бы не согласиться с термином, которым это явление обозначают. То, что это называется черная археология, мне представляется в корне неверным. Никакой археологии в этом приборном поиске нет. Это можно назвать мародерством, можно назвать кладоискательством. Ну, если так вот подумать, если мы с вами рассмотрим какую-нибудь бандитскую группировку, которая ввела свои правила игры, и мы будем называть ее черными полицейскими, то это примерно то же самое. Да? Люди считают, что они делают археологию, к археологии это не имеет никакого отношения. К сожалению, устойчивый миф, который существует в общественном сознании, что археологи бегают как раз по полям и весям в поисках красивых, интересных предметов, которые пополняют музеи. И здесь, в общем, этот миф, он рожден и такой научно-популярной литературой, и замечательными голливудскими фильмами там, про Индиана Джонса. Да? Но на самом деле археология все-таки это комплекс разнообразнейших методов по восстановлению какой-то исторической картины. И в этом ее особенность, которая, значит, заключается в том, что археологу крайне важно понять контекст любого предмета, любой находки, которую мы можем обнаружить в процессе археологических исследований, прежде всего раскопок. Поисковики, так называемые, люди, которые говорят, что ничего страшного, мы же вот взяли из пахотного слоя, все равно это уже все разрушено. Вытащили металлические предметы, они пропадут, они все равно в музей не попадут, а если попадут, то в музее их негде хранить, они будут у нас в наших частных коллекциях надежно храниться, мы их отреставрируем, мы даже их опубликуем. Сейчас есть такой сборник, который называется «Каталог случайных археологических находок», сокращенно КСАН, он выпускается, очень красивый, богато иллюстрированный, где, соответственно, эти предметы находят публикацию. Вроде бы в этом нет ничего плохого. Но теперь представьте, что если на этот памятник археологический, а памятником мы называем, в принципе, любое место обитания или захоронения людей в древности, в Средневековье, если мы пришли на это место с археологическими раскопками, с нашими исследованиями, и оттуда уже вытащено большинство металлических предметов, картина, которую мы получим в итоге, она будет существенно обеднена. Мы не узнаем очень многого из того, что могли бы узнать, поскольку эти предметы, они нам могут говорить о дате существования этого конкретного объекта или целого комплекса вот этих вот объектов, то, что мы называем археологическим памятником, о культурных связях, торговых связях, которые могли быть у этого местного населения и так далее. То есть археология — это не поиск древности. Древности для нас важны, безусловно, они нам очень многое говорят. Но это лишь один из важных источников, которые мы получаем. А для нас важен весь комплекс источников. И вырывание одного из источников из этого комплекса, оно существенно вредит нашей науке.
Это вот я придумал для себя такой пример, то, что на самом деле наша земля — это как книга для археолога, которую он изучает. И любой человек, который вторгается, собственно, в этот слой культурный, он, собственно, представляет из себя человека, который вырывает страницы, и которые больше не восстановить. И который перемешивает эти страницы между собой, и отдельные, просто самые интересные, уносит навсегда. И археолог, когда он приходит, чтобы посмотреть на эту книжку, он видит, что он видит, ну, как бардак, порванные бумажки, и причем самые интересные куски, они изъяты. А, причем, мне кажется, здесь очень важно обозначить, вот есть же разница между людьми, которые, ну, скажем так, бродят по полям с металлоискателем. Есть очевидные, да, совершенно преступники, организованные группы. Это те люди, которые закупают оборудование, которые охотятся за курганами, которые располагают, ну, нужной техникой, квалификацией. Более того, они вполне часто такое встречается, имеют даже какую-то квалификацию историческую, археологическую. Вот. Но они специально добывают, приезжают на то место, где они точно знают, что они что-то найдут, например, курган. Они там это выкапывают, забирают и потом продают на черном рынке. Есть люди, которые занимаются поиском предметов, их таких тоже очень много, предметов, относящихся ко Второй мировой войне. И есть люди, которые, ну, просто для них это хобби. Они выехали на природу и прошлись с металлоискателем там по территории родной деревни, в которой они выросли. И мне кажется, что возмущение общественное было вызвано тем, что считается, что вот этих последних людей, ну, которые просто вот по родной деревне походить гвоздики, монетки начала 20 века пособирать, их большинство. Но ведь мы же знаем, что на самом деле это не так. Просто если зайти на любой сайт тех же самых поисковиков, мы видим, что они целенаправленно охотятся за археологическими памятниками, за археологическими древностями. И если кто-то там действительно с чистыми намерениями ходит по своей деревне, по родной, ну да, их таких немного, но простите, что называется, у нас запрещено ношение огнестрельного оружия по той же самой причине. Просто ты подпадаешь под этот закон. Но тут важно понимать именно, чем ты вредишь. И вредит даже тот человек, который просто ходит по деревне в свободное от работы время и не занимается этим профессионально, ничего не продает на черном рынке. Правильно я?
Ну, в принципе, да. Потому что за вот этим выниманием предметов из земли следует обеднение вот этого археологического источника для будущих исследований. И я хочу сказать, что, в принципе, сейчас основная тенденция, которая существует в мире археологическая, и в том числе в нашей стране, это тенденция на сохранение археологического наследия для будущих поколений. И к этому, собственно говоря, мы, я думаю, перейдем в следующей части нашей передачи, поскольку недеструктивная археология, археология, которая минимум занимается раскопками и максимум получением информации об археологическом наследии неконтактными, не разрушающими способами, это современная тенденция, которой мы должны следовать. Поэтому как раз вот в рамках этой тенденции вытаскивание предметов из земли, это, конечно, не очень хорошо.
Давайте тогда перейдем, собственно, это нельзя назвать современной археологией, классической археологией, которая даст нам ключ к пониманию того, что плохого в этом приборном поиске. Давайте поговорим о стратиграфии и о том, какую важность имеет именно контекст конкретного памятника. Как это происходит? Вот приходит археолог, он начинает раскапывать курган или поселение. Вот расскажите о важных этапах, которые помогают дать информацию не только сами находки, но и их расположение и так далее.
Ну, археология обладает целым комплексом разнообразных методов. Интерес заключается в том, что большинство из этих методов пришли в археологию извне, из других наук. Вот стратиграфия — один из таких методов, который пришел в археологию в конце XIX века из геологии. Собственно говоря, что есть стратиграфия? Это наука о залегании определенных слоев, изучение последовательности слоев. То есть если человек обитал долгое время на каком-то месте, то строительные остатки, которые образуются после того, как он строит свое жилище, отложения мусорные, какая-то его хозяйственная деятельность, приводят к тому, что на этом месте образуется то, что мы называем культурный слой. То есть это целая последовательность накоплений отдельных каких-то разных по своей сути слоев, прослоек, которые могут нам рассказывать о совершенно разном в общем-то, о времени происхождения вот этого культурного слоя, о хозяйственной деятельности, о каких-то особенностях, слои пожара, например, да, то есть если это поселение сгорело в огне, вот, либо какие-то строительные подсыпки, разнообразные технологии, которые использовало местное население для того, чтобы как-то обустроить свою жизнь. Вот, собственно, археологи занимаются изучением вот этих самых слоев. То есть для того, чтобы нам получить эту информацию, нам необходимо вести раскопки памятника по определенной методике. Обязательно оставлять такие профили, то, что мы называем. То есть это такие стенки, на которых у нас отражается вся эта последовательность напластований. Изучать эти напластования. Причем не только визуально. Долгое время археологи изучали их просто вот, делая фотографии, чертежи и так далее. Но сейчас у нас есть масса интереснейших методов, которые приходят из естественных наук, которые позволяют нам получить информацию, скажем, о пыльце, которая залегает в этих разных слоях и прослойках. Мы можем, взяв эту информацию, реконструировать климатические особенности и изменения климата, которые существовали на этой территории на протяжении столетий, тысячелетий и так далее. То есть здесь вот эти вот изучения последовательности этих напластований и слоев, они чрезвычайно важны для археологической науки. Этим как раз занимается стратиграфия.
Я тут бы, кстати, хотел добавить, потому что не все визуально себе это представляют, но на самом деле вот стратиграфия, что это такое, это вот когда мы закапываемся в землю условно на 3 метра глубиной, у нас образуется стенка раскопа, да, и когда мы ее зачищаем, мы видим прям по цвету слоев разная земля по-разному выглядит. И мы можем по цвету этих слоев, собственно, вычленить. Например, вот здесь была яма когда-то, да? Ее сначала выкопали, потом закопали. И вот эта земля, она другого цвета. И ее мы прям видим профиль этой ямы. И мы понимаем, что здесь была хозяйственная яма. Если бы мы просто так раскопали хаотично трактором или еще как-то, мы, в принципе, даже не узнали о существовании этой ямы. Когда мы зачищаем... как это называется, полы раскопа, ну, то есть углубляемся вниз, и мы зачищаем то, что под нами, тот слой земли, горизонтальный, то мы точно так же видим по разному цвету, где что находилось. Например, там мог стоять какой-нибудь сруб, который давно истлел, а там дерево практически не осталось. Но мы просто по цвету видим, что вот здесь находилась какая-то постройка. И когда мы потом совмещаем все это в трехмерном виде, у нас получается такой огромный куб, в котором мы в трехмерном изображении понимаем, что где находилось. И вот, возвращаясь к черным археологам и к копателям, очень важно именно где, в каком месте вот этого трехмерного куба находились разные находки. Потому что по ним мы можем реконструировать, как была устроена усадьба, да, где какие находки валяются, грубо говоря, где их потеряли. Мы можем понимать, где был богатый дом, где был бедный дом. Да, это многое говорит о структуре самого поселения. И то есть вот когда вот эти отдельные находки, они вписаны в этот контекст, это дает гораздо больше информации, там намного десятков процентов больше информации. Правильно я говорю?
Да, совершенно верно. Но здесь интересно то, что не только по цвету могут различаться эти разнообразные напластования, но и по своим свойствам, химическим свойствам, микробиологическим свойствам. То, что сейчас позволяет нам делать современное, например, направление, которое называется археологическое почвоведение. У нас есть несколько великолепных специалистов в стране, целые лаборатории, которые помогают нам определить интересные особенности тех или иных слоев не только по цвету, да, и по каким-то таким визуально различимым, визуально различимому разнообразию, но и по их свойствам. Вот, например, если мы просто сделаем аккуратно такой систематический отбор проб на определенной территории и измерим количество фосфатов, которые находятся в каждой такой почвенной пробе, то по большой концентрации этих фосфатов мы можем с вами без археологических раскопок уже определить некий контур пребывания человека и животных на определенном пространстве. Там, где этих фосфатов будет меньше, меньше шансов, меньше вероятности, что на этой территории обитали люди и домашние животные вместе с ними и так далее.
Но тут же еще надо, наверное, упомянуть вот здесь же такую историю, как палеоботанику, потому что, предположим, если мы раскопали какой-то горшок, который, ну, черный копатель, он, скорее всего, не заметит, или куски этого горшка, то современный археолог, он может соскрести вот эти вот остатки на внутренние стенки горшка и по там пыльце, по еще чему-то, по химическому анализу восстановить, что там было в этом горшке. Соответственно, как он использовался, что там хранилось или что там варилось, соответственно, чем питались люди, как они питались. И то есть это дает огромное количество информации сейчас.
Да, безусловно. Но это отдельные такие направления, которые достигаются благодаря глубокому сотрудничеству археологов с представителями других наук. То есть это не только археология этим занимается, это можно сделать не чисто археологическими методами, да, а вот как раз методами естественных наук, которые все активнее используются археологами современности.
А, как мне кажется, чисто археологический метод — это то, что называется типология, выстраивание находок по каким-то там своим внутренним связям логическим. А что нам дает типология, и что это вообще такое?
Вообще, и как, если стратиграфия пришла в археологию из геологии, то типология пришла в археологию из биологии. И, в принципе, эти типологические ряды предметов, то, чем занимались прежде всего скандинавские археологи в конце XIX века, это, ну, знаменитый Оскар Монтелиус, например, он одним из первых применил типологический анализ. Это прямое следствие развития биологии в то время, когда устраивались такие типологические ряды животных, да, в зоологии прежде всего. Ну и вот в археологии изучение типов предметов может нам дать интересное эволюционное развитие определенных технологий и разница в хронологии и в пространственном распространении тех или иных вещей. Например, если у нас с вами есть фибулы, то есть такие английские булавки определенных типов, мы их с вами классифицируем, мы выделяем разные типы этих предметов, мы их картографируем, они у нас встречаются с другими типами предметов. И такой долгий, глубокий анализ вот этих вот разнообразных вещей, которые разные по своим типам, позволяет нам наметить, какие из них встречаются раньше, какие позже. Мы выстраиваем с вами относительные хронологические ряды. Они еще не привязаны к абсолютным датам, но мы уже понимаем, что вот в этом погребении, в этой постройке встречаются фибулы такого типа с пряжками другого типа и с горшками третьего типа. И они сосуществуют во времени. Тогда мы можем сказать, что это вот один хронологический период. А вот другие типы этих предметов, они бытуют в другой хронологический период. Стратиграфия дает нам представление о том, какой из этих периодов раньше, какой позже. То есть те периоды, которые раньше, залегают глубже, те, которые позже, залегают выше. И таким образом долгая работа, которая ведется, в общем-то, ну, в протяжении последних 150 лет, позволяет нам восстановить вот эту хронологическую последовательность сосуществования разных предметов по своему виду, вот как они выглядели, да, во времени и в пространстве. То есть, картографируя эти предметы, нанося их на карту, мы с вами получаем информацию о том, какие типы были распространены в одной местности, в другой местности. Что за этим стоит? Это уже следующий вопрос. Это уже вопрос интерпретации. Это могут быть торговые связи, это могут быть изменения какие-то в этнической картине, когда одни племена пришли на эту местность, заменили собой другие племена и так далее. Но вот это вот скрупулезное восстановление исторической картины, это то, чем и занимается археология вот, на протяжении последних где-то 200 лет.
И тут важно заметить и объяснить такое понятие, как археологическая культура, потому что, мне кажется, многие не разделяют и не понимают, в чем разница между историей и археологией, в частности. Потому что для археолога не существует какого-то там племени, этноса. Для него существует именно археологическая культура. Это какая-то общность, которая жила вот в определенном районе, в определенное время, и у них был набор существовал археологических критериев, по которым их выделяют. То есть они хранили вот так, они делали керамику вот такую, с таким узором, у них было вот такое оружие, и у них был вот такой тип жилища. И потом уже археологи совместно с историками пытаются привязать вот эту археологическую культуру с ее с этими типологическими критериями уже к известным нам каким-то народам из письменных источников. Ну, то есть понять, там, салтовская культура — это хазары или не хазары, там, срубники — это там сарматы, скифы, кто это вообще, тоже вот пытаются понять. Но для археолога существует салтовская археологическая культура, в первую очередь, и он работает с этим. Но когда вот происходит вот этот стык археологии и истории, это на самом деле очень интересно и дает, ну, большое тоже количество данных. Например, точно так же здесь мы можем упомянуть статистику, которую активно использует археология, и вспомнить вот про скандинавов, про которых вы говорили. Предположим, если мы реконструируем историю Древней Руси, нам очень много дает вот эта вот типология, знание типологии и статистики. Предположим, археологи точно выяснили, да, что первые скандинавские находки, а мы точно знаем, что это скандинавские находки, как раз благодаря типологии, ну, то есть там оружие именно такого вида. Оно встречается на Северной Руси, там в районе Ладоги. Потом мы видим, как со временем оно начинает распространяться, там, ну, встречаться все чаще и чаще. Потом мы видим, как эти находки распространяются на юг. И так мы можем восстановить наши взаимоотношения с скандинавами. И, опять же, если вырвать из этой статистики какие-то отдельные предметы, то статистика нарушается просто. И казалось бы, ну что такого, ты прошелся по полю, нашел там фибулу какую-то. А на самом деле ты просто испортил людям всю статистику, и археологи теперь уже не понимают, у них возникает бардак. Но, как вы говорили перед эфиром, это не единичные случаи. То есть чаще всего вырываются не отдельные предметы из этого контекста, а многие тысячи.
Да, к сожалению, речь идет о тысячах предметов. О том, что некоторые памятники, они уже становятся без металлических предметов вообще. Да? То есть эти предметы просто уже вытащены. Ну, некоторые вот археологические объекты, которые стоят на охране государства, за которыми должно следить Управление по охране памятников, Министерство культуры, они выглядят сейчас уже как лунные пейзажи. То есть там все просто изрыто. Ты приезжаешь туда и видишь просто вот эти вот ямки, которые оставили мародеры. И эта ситуация, она, в общем, у нас на протяжении последних 20 лет превращается уже в катастрофическую.
И при том, что чаще всего черные копатели, они не понимают, что они разрушают. Потому что если мы, предположим, говорим о тех же самых курганах, в принципе, о погребениях, когда археолог раскапывает погребение, для него очень важно не просто, что он там нашел золото и череп человека, как там обычно спрашивают, ну что, золото нашли или нет. Неважно, нашел ты золото или нет, важно, что ты нашел костяк, в какой позе он лежит. Что вокруг него, там деревянный сруб или какие-то каменные, там какое-то ограждение, согнуты у него колени или нет, куда направлена его голова, рядом с головой стоит горшок или не стоит горшок, меч лежит, в какой форме этот меч, как он лежит, потому что, и, соответственно, дальше уже там какие украшения и так далее, потому что совокупность всех этих знаний нам дает понимание того, какой культуре, какому народу принадлежал этот человек. Если ты черный археолог и ты раскопал эту могилу, то тебе на все это наплевать, ты просто все переворошил, забрал все самое интересное. И археолог, когда потом даже он пришел туда, он же просто не может восстановить, например, позу, да, погребения, он не может восстановить ориентацию погребения. Там растоптали горшок, уже по нему очень сложно понять, какой культуре принадлежит этот горшок, потому что, ну, это такая хрупкая штука, которую сложно восстановить. И в частности, даже если вытаскивать отдельные предметы, то, например, может быть так, если мы говорим о той же реконструкции истории Древней Руси, что у нас, например, может быть славянское погребение, где встречается одна какая-то скандинавская фибула, а ее достали. А для археолога это много говорит, потому что так-то он нашел славянское погребение, но здесь он видит, что уже было какое-то там, предположим, контакты, может быть, торговые, может быть, напрямую какие-то родственные связи со скандинавами. И вынимая одну эту детальку, мы сразу разрушаем большую-большую картину, которую мог бы восстановить археолог.
Вы совершенно правы, но я опять протестую против называния этих людей черными археологами, они не археологи. Копатели, я это просто хочу подчеркнуть. Так. Это копатели и мародеры. И, к сожалению, среди них есть люди, безусловно, многие из них, они, ну, не очень высокого образования, может быть, да, или там другого образования, ни исторического, ни археологического, им просто наплевать. Они просто идут и ищут то, что им нравится. Но, к сожалению, есть люди, которые специализируются по определенным предметам, по определенным типам предметов, которые работают на частных коллекционеров, и они охотятся осознанно абсолютно за мечами скандинавскими такого-то типа, которые лежат только в таких курганах. Они прекрасно знают нашу литературу, они прекрасно обладают знаниями о том, где какие памятники, которые известны археологам и неизвестны. Многие из этих памятников нам еще неизвестны, они уже про них знают. Вот. Где что можно найти? Так что здесь, в общем-то, за этим таким вот печальным феноменом стоят совершенно разные люди.
И тут, кстати, тоже важно не пребывать в этом заблуждении о том, что их мало, о том, что это там редкое явление, и, в общем, это все такая совсем закрытая преступная деятельность, потому что полно, на самом деле, если погуглить, сайтов в интернете, где эти люди общаются между собой, обмениваются информацией, делятся своими планами, рассказывают о своих находках, и это все на виду. И более того, большая часть этих людей реально пребывает в полной убежденности в том, что они, в общем, занимаются нормальным делом, и ничего преступного в этом нет. И все совершенно спокойно. Напоминаю вам, что это программа «Родина слонов». Сегодня мы говорим о современной археологии, о проблемах современной археологии и о возможностях современной археологии. Вот, в частности, после новостей мы к вам вернемся и начнем говорить уже о суперсовременных методах, которые применяют современные ученые.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня доктор исторических наук Дмитрий Сергеевич Коробов, мы говорим о современной археологии, о ее проблемах, достижениях и методах. Дмитрий Сергеевич известен в археологических кругах как человек, который, как большой знаток геоинформационных систем. Расскажите, что это такое?
Ну, как мы уже с вами говорили в первой части нашей передачи, для археологов очень важно понять, где что находилось. То есть археология — это не просто наука, но еще и практическая деятельность. В принципе, это можно сравнить с криминалистикой. Это все любят сравнивать с криминалистикой. Да, археологи — такие детективы, которые изучают прошлое, что произошло вот на данном месте там, и так далее. Поэтому для нас одна из важнейших проблем, которая у нас существует в нашей практической деятельности, это проблема фиксации того или иного предмета, той или иной культуры, того или иного памятника, ну, скажем так, в трехмерном пространстве. Этим долгое время занималась картография, которая начала развиваться с начала 20 века в виде обычных бумажных карт. Но, как вы знаете, я думаю, все наши слушатели представляют это себе, за последние 10-15-20 лет в картографии произошла настоящая революция. На смену бумажным картам пришли компьютерные системы, которые позволяют нам достаточно точно, с точностью до сантиметра, определить местонахождение в пространстве, его показать, визуализировать. Будь то, я не знаю, ну, карты Google, которые всем сейчас известны, ими все пользуются, да, разнообразнейшие системы, компьютерные приложения, которые сейчас есть и на планшетах, и на смартфонах, и так далее. Вот в археологии это направление, оно начало развиваться 30 лет назад примерно, с появлением первых таких вот компьютерных картографических программ, которые были предназначены уже не для специалистов, программистов, работавших на огромных машинах и знавших специальные языки, алгоритмы и так далее, а для персональных пользователей. Вот в 1984 году первые такие компьютерные программы, которые появились буквально годом или двумя раньше, уже начали применяться в археологии. Дело в том, что археология, в отличие от многих других дисциплин, это наука, которая имеет дело с данными пространственно ориентированными практически на 99,9%. Если мы с вами пытаемся анализировать исторический источник, мы зачастую не можем знать точно, где что произошло. То, что описано в какой-нибудь летописи, да, или в каких-то воспоминаниях. В археологии все имеет свое местонахождение. Что бы мы с вами ни нашли, и вот здесь как раз опять же важно, чтобы этот предмет, он имел местонахождение. Да,
лежал на месте.
Чтобы он лежал на месте, чтобы его не вытащили, да, чтобы было четко зафиксировано, где он находится. Это может касаться отдельного предмета в погребении или в постройке. Это может касаться расположения этих погребений и построек в рамках какого-то памятника, селища, могильника и так далее. Или расположение этих памятников в рамках региона, который образует у нас то, что мы называем археологическую культуру. Или расположение этих археологических культур на карте. То есть на любом пространственном уровне нам очень важна вот эта вот фактическая привязка той или иной находки, того или иного источника на местности. И вот оперировать этими данными нам сейчас позволяют географы информационные системы — это прекрасный инструмент, который здорово облегчает нам жизнь и дает нам новые возможности анализа той информации, которая у нас имеется. Это делается и для научного анализа, это делается и для того, чтобы как-то составить реестр того археологического наследия, которое есть у нас в стране. Вот, скажем, недавно, примерно полтора года назад, в нашем институте начался проект по созданию национальной геоинформационной системы «Археологические памятники Российской Федерации». Во главе этого проекта стоит директор нашего института, академик Российской академии наук Николай Андреевич Макаров. Проект получил финансовую поддержку от Российского научного фонда, за что мы ему очень благодарны. Мы занимаемся тем, что составляем карту всех памятников археологии, которые есть на территории России. Но мы только в начале этого пути, но тем не менее, это как раз одна из областей, которым занимаются геоинформационные технологии в археологии.
А как это выглядит? Расскажите, пожалуйста. Ну вот на примере, там не будем уж про регионы поговорим попозже, про более маленькие такие структуры, ну, на основе одного памятника. Как это выглядит? Это какая-то трехмерная карта, которую по слоям можно снимать, как луковицу или что? Как?
Ну, фактически, да. То есть это, конечно, зависит от того, какие вы ставите задачи и каким образом вы собираетесь анализировать тот материал, над которым вы работаете. Но, в принципе, да, это можно сопоставить с таким вот, ну, с такими, может быть, вы видели такие красивые книжки, представляет из себя набор таких слоев. Это отдельный слой, например, с реками, да, отдельный слой с рельефом, отдельный слой с памятниками археологии, там, и любая другая информация, которая может послойно накладываться на эту карту, подключаться, отключаться. И можно анализировать связи между вот этими различными слоями, что расположено на каком расстоянии от другого объекта, да? Например, там, какое расстояние у нас до ближайшего водного источника. Или как эти вот те или иные предметы располагаются в одном погребении, да? И так далее. А, ну, здесь нам на помощь, конечно, приходят настоящие космические технологии. Это прежде всего то, что называется система глобального спутникового позиционирования. Ну, наиболее известные сейчас, собственно, существующие, работающие в мире, это две основные системы. Это GPS, Global Positioning System, и GLONASS, американская и российская системы. Они нам сейчас позволяют с помощью приемников получать точнейшее местонахождение того или иного объекта на поверхности Земли. Вот. Эти данные в виде координат, географических, пространственных координат, они используются в геоинформационных системах очень активно. Вот. И таким образом мы можем вот дальше как-то работать вот с нашей информацией, которую мы получаем в процессе раскопок, разведок.
А вот на эти карты в геоинформационных системах наносятся, и там есть слой, который учитывает рельеф разного времени. Ведь рельеф постоянно меняется, русла речек меняются, там какие-то там овраги появляются. Что же важно?
Ну, разумеется, если вы поставите себе такую задачу, вы можете создать отдельно слои для каждого интересующего вас отрезка временного, и дальше с помощью специальных алгоритмов, специальных программ анализировать изменения этого рельефа. Это тоже возможно.
Как нам геоинформационные системы помогают при анализе вот таких региональных больших масштабов? Ну, то есть мы условно нанесли на карту разные поселения. Вот мы смотрим на них, и какие выводы мы можем сделать?
Ну, выводы можно сделать самые разнообразные. Во-первых, мы с вами можем распределить эти поселения по времени и отдельно нанести на карту поселения разных времен и посмотреть процесс заселения той или иной территории. Мы можем с вами проследить, какие окрестности у каждого поселения в ландшафтном отношении, какие местности пригодны для занятия земледелием, скотоводством, охотой или собирательством, зависит от того, каким периодом мы с вами занимаемся и какая экономика была у тех людей, которые населяют ту или иную местность. И анализ подобного, вот, анализ ресурсных зон вокруг памятников археологии — это одно из направлений, которое успешно используется с помощью геоинформационных систем.
И, соответственно, мы сразу можем анализировать и начинать понимать, какие связи между этими поселениями были, да, кто, что, куда, какие ресурсы продавал, там как-то они обменивались.
Ну, конечно, так просто мы с вами это не сможем понять с помощью одного лишь компьютерного моделирования. Надо понимать, что эти системы — это всего лишь инструмент в наших руках. А для того, чтобы этот инструмент заработал, нам с вами надо очень много разных знаний. И эти знания, они у нас получаются в процессе полевого обследования этих памятников, глубокого анализа всего, что мы на этих памятниках обнаруживаем. Не только с археологической точки зрения, но и с точки зрения естественных наук и так далее. То есть для того, чтобы заработал такой анализ, требуется очень много информации. Но уже эту информацию обработать, визуализировать, представить ее в виде карт, помогают нам геоинформационные системы.
Насколько я понимаю, вот банальные карты, да, которые, вот аэрофотосъемка та же самая, или спутниковая съемка, она сейчас достигла такого уровня, что это не просто изображение, которое мы можем анализировать, а это изображение, которое мы можем раскладывать по разным составляющим. Ну, то есть там спектральные разные фотографии, еще что-то. Вот расскажите о этих, сейчас я даже выписал себе, демаскирующих признаках при аэрофотосъемке. Что мы можем там увидеть с помощью современной техники?
Ну, если у нас геоинформационные системы применяются всего лишь за последние 30 лет достаточно активно в археологии, то использование аэрофотосъемки в археологии насчитывает уже более 100 лет. с момента первых аэрофотоснимков, сделанных итальянскими и английскими археологами в начале XX века. За это время накоплен огромный опыт и огромное количество информации об археологических памятниках на территории всей планеты. А вот в последние годы к этой информации, полученной с помощью самолетов, теперь уже подключается информация, которую мы можем получить с космических спутников. А здесь у нас есть разнообразнейшие технологии, которые позволяют нам понять, что располагается на Земле и под Землей. Но прежде всего это действительно, как вы совершенно правильно сказали, демаскирующие признаки археологических объектов, которые выражаются либо в виде разных по своим свойствам теней и контрастности, если этот объект возвышается над поверхностью, например, если это курган, или это вал городища, или это стены какой-то крепости. Мы можем увидеть этот объект, он и так уже над землей виден, да, просто мы с воздуха можем его более четко себе представить, поскольку у него будут разные тени и контрастность на снимках, вот под разным углом сделанные. Но есть объекты, которые неразличимы на поверхности. Например, это ямы, которые остались от построек. Или, наоборот, это каменные стены, которые залегают под землей, на поверхности они не видны. И вот тут нам на помощь приходят растительные признаки. Поскольку на месте, где существует какая-то яма, растительность будет расти гуще, выше, она будет различима на аэрофотосъемке, на космоснимке в виде таких темных пятен. А если там под землей каменная стена, наоборот, растительность над этой каменной стеной будет пожиже, она будет не так ярко окрашена, и мы будем видеть какие-то линейные структуры, которые будут следовать контуру этой стены на поверхности в виде просто более бледной растительности. Но сейчас появились в последние годы совершенно фантастические технологии. Цифровое лазерное сканирование — это системы, которые носят название LIDAR. И в археологии применяются буквально последние 5-6 лет очень активно, в основном нашими зарубежными коллегами. Эти технологии позволяют нам фактически цифровым способом убрать с поверхности растительность. Мы можем находить с вами объекты, которые располагаются в залесенной местности, если они выражены в рельефе. Те же самые курганы, городища, какие-то другие объекты. Удивительные цифровые технологии, которые сейчас дают возможность обнаружить абсолютно новые археологические памятники на территориях, казалось бы, многократно за последние 200 лет обследованных, где ничего уже нового найдено быть не может. Нет. Находят новые памятники.
То есть мы пролетаем над лесом и видим, что там под лесом скрывается, под травой, под чем угодно.
Это не совсем так. Это технология, которая основана на лазерном сканировании, когда у вас от сканера, расположенного на самолете или вертолете, идет импульс, он отражается от объекта, расположенного на поверхности, и принимается обратно этим сканером. Если у вас серия этих импульсов попадает на дерево, то первый импульс будет на верхушке, несколько импульсов посерединке этого дерева, а последний импульс будет уже на земле, там, где дерева этого нет. В дальнейшем, с помощью простой математической операции, все импульсы, кроме последнего, убираются, и мы просто убираем с вами лес. И мы получаем с вами цифровую модель поверхности, которая построена с помощью сканера, но без леса. Это выглядит совершенно фантастически.
А есть еще, насколько я понимаю, какие-то методы, которые позволяют по температурному анализу почвы, по химическому анализу почвы тоже понимать, что там под землей. И это все тоже благодаря снимкам сверху.
Да, разумеется. Используются спектральные снимки, используются тепловизоры для того, чтобы распознать археологические объекты, которые расположены под землей. Используется радарная информация. Но надо сказать, что вот эти виды аэрофотосъемки даже, ну, это вот даже не просто аэрофотосъемки, а это данные дистанционного зондирования, так по-научному называя, они, конечно, должны обрабатываться специалистами. Простой археолог, он вряд ли способен проанализировать вот все эти спектральные особенности памятника и так далее. Это, как правило, такие работы осуществляются в тесном контакте со специалистами, которые занимаются профессионально дистанционным зондированием.
То есть, получается, мы просто пройдя по территории по какой-то, увидим, ну, поле, да? А если мы сделаем вот эти съемки и правильно проанализируем данные, то мы как бы видим на этом ландшафте нарисованные, грубо говоря, вот объекты, которых уже нет и которые там глубоко под землей.
Совершенно верно. И это позволяет нам получить представление об археологическом памятнике без его раскопок. Это то, что и называется недеструктивной, неразрушающей археологией. И здесь на втором месте по важности, может быть, даже на первом, стоит археологическая геофизика. То есть у нас есть с вами информация, которую мы можем получить с воздуха, но у нас с вами есть большое количество информации, которую мы можем получить с Земли разнообразными приборами. Это, как правило, электроразведка, магнитометрия, это георадиолокация, георадары. И если мы с вами какую-то территорию поверхности Земли изучаем с помощью геофизических методов, мы можем с вами получить представление о том, что залегает под этой поверхностью без раскопок, и составить иногда весьма подробный, интересный план тех или иных сооружений, о которых мы можем судить, не вскрывая земную поверхность.
И это, кстати, очень важно, потому что часто, ну, в прошлом, во всяком случае, археологи, ну, немножко не там выбрали, да, место раскопа, что такое 20 квадратных метров, ну, там, сколько может осилить одна экспедиция, и не попали, да? А здесь мы можем точно начать копать там, где надо.
Разумеется, это сокращает финансовые затраты, и это дает возможность нам не копать памятник целиком, потому что в первую половину 20 века основная задача была раскопать полностью, для того, чтобы понять планиграфию поселения или могильника, да, нам надо с вами полностью его раскопать. Но раскопав, мы его таким образом уже уничтожили для будущих исследований. Mm-hmm. Никто после нас на этом месте ничего уже не получит от этих памятников археологии, от этого археологического источника. То есть археологический источник, он разрушаем в процессе самого исследования, самими исследователями. И получается, что для будущих поколений, которые приходят с новыми методами, с новыми технологиями, совершенно удивительными, которые появились за последние там несколько лет, и которые появятся в будущем, они уже не смогут на этом памятнике сделать ничего. Поэтому сейчас основная мысль, которая, собственно, тенденция, которая у нас в нашем археологическом сообществе существует, это минимальные раскопки при максимальном использовании вот таких новых технологий, для того, чтобы получить представление о памятнике, раскопать только небольшую его часть, наиболее информативную для нашей определенной задачи, и оставить для будущих поколений остальную часть памятника в нетронутом виде. Потому что то, что будет лет через 10, 15, 20, какие появятся новые методики, мы с вами сейчас даже не представляем.
Смотрите, если мы все-таки раскопали, и мы обнаружили какие-то находки, как мы можем их датировать современными методами?
Ну, эти методы, в общем-то, можно их назвать современными, хотя они тоже имеют уже достаточно долгую историю. Это прежде всего радиоуглеродное датирование. То есть, ну, понятно, что археология как таковая, она использует свои собственные инструменты, о которых мы уже говорили. Это вот типология, которая позволяет нам построить относительный хронологический ряд. Для того, чтобы уже привязать его к абсолютным датам.
По этому поводу, кстати, простите, перебьюсь, такая шутка. Что это за фибула? Это римская фибула. А как ты узнал, что это римская фибула? Ну, потому что она найдена в римском слое. А как ты узнал, что это римский слой? Ну, там же лежит римская фибула.
Ну, вот да. Чтобы... Ну да, конечно.
То это же неправда.
Здесь, да, это, в общем, такие длительные процедуры накопления информации о разных типах вещей, их сосуществование в определенных слоях, сопоставление этих слоев между собой, они дают нам представление об относительной хронологии. Абсолютные даты в археологии, как правило, все-таки для более поздних периодов, это монеты, которые найдены в том же слое. Если их, ну, какое-то значимое количество и есть какой-то исторический контекст, то мы можем датировать на основании монет. Но у нас есть огромный период, который мы изучаем, где никаких монет не было. Это же, в общем... Практически вся человеческая история, она была без вот этих самых монет, да, что нам делать с этими находками. И здесь нам на помощь приходит, в общем-то, физика. То есть это радиоуглеродный метод датирования, который позволяет нам получить представление о том, какое время назад то или иное органическое соединение прекратило свое существование, да, грубо говоря. То есть вот если это дерево, когда его срубили, если это животное, когда оно умерло, получая эту информацию о радиоуглеродном возрасте этих бывших, так сказать, живых существ, мы можем понять, какое время назад они перестали жить, и таким образом продатировать то или иное, какой-то вот тот или иной объект археологический.
А можете
Но
разве...
здесь есть и другие методы разнообразные. Это, в общем, методы, которые пришли из физики современной.
Можете развеять миф о точности радиоуглеродного метода? Потому что существует такая вот слух, там, что вот археологи пришли к физикам, а они им сказали, вот это вот где-то там, ну, 1500 лет до нашей эры. И обязательно физики примерно туда и ткнут, хотя на самом деле совершенно...
Ну, вы знаете, на самом деле сам метод радиоуглеродного датирования, он претерпел революционное совершенно преобразование за последние где-то лет 15. То есть ядерная физика на месте не стоит, и... Те радиоуглеродные даты, которые получались в начале 50-х годов, когда этот метод только возник, и современные радиоуглеродные даты, они очень сильно, конечно, различаются по своей точности. Современные даты гораздо точнее. Они сопоставляются с данными дендрохронологии. И это, в общем, речь идет о десятках тысяч радиоуглеродных дат, которые сделаны в мире, они между собой сопоставляются. То есть это, в общем, огромное направление, которое... Ну, ежегодно вот есть специальная конференция, посвященная радиоуглероду. Каждый вот год они выпускают материалы по радиоуглеродному датированию страниц на 500, на 600. Угу. Вот. Это, ну, очень серьезное большое направление. Поэтому здесь относиться к этому со скепсисом, мне кажется, ну, в настоящий момент просто непозволительно.
Но там точность какая на данный момент?
Десятки лет? Она разная. Она разная, зависит от многих факторов, от того, какой мы с вами объект датируем, да, будь это кусочек угля или кость животного или что-то еще, там точность будет разная. Каким методом мы датируем, тем или иным. Сейчас современные методы позволяют получить более точные даты. Но в любом случае, конечно, это, безусловно, допуск в несколько десятков лет в ту и в другую сторону. То есть точность радиоуглеродного датирования, она не так высока. Но у нас есть дендрохронология, которая дает нам точность годовую. С точностью до одного годичного кольца на дереве. Поэтому здесь сопоставление разных этих методов датирования, они дают, ну, в общем, более-менее основательные какие-то хронологические каркасы, в которые мы уже помещаем нашу информацию, добытую другими способами.
Но сейчас же еще существует огромное количество других физических методов, с помощью которых можно уточнять все остальные датировки. Можете их хотя бы перечислить? Потому что мне, например, самое интересное показался палеомагнитный метод датирования. Это такая
фантастическая штучка. Да, палеомагнитный метод, безусловно, но это достаточно специфические методы. Есть термолюминесцентный метод датирования. Но я не думаю, что эти методы точнее радиоуглеродного. Вот. Они примерно сопоставимы по своей точности. Все равно речь идет о некотором количестве десятков лет допуска. Я хотел еще, пользуясь возможностью, буквально у нас, я так понимаю, осталось совсем немного времени, сказать о других методах, не только датирования, которые используются сейчас. И если говорить про абсолютно новые методики, которые появились буквально за последние 10 лет и очень активно используются археологами, это изотопный метод, метод изучение изотопов стронция, которые дают нам представление о миграциях и о том, в какой местности человек вырос, поскольку люди потребляют воду, благодаря разнице в химическом составе воды у человека откладывается разное количество вот этих вот изотопов стронция. Их изучение позволяет нам понять, что этот человек, например, он родился не в этой местности, или он родился в этой местности, умер в другой местности и так далее. То есть сопоставление вот этих данных дает нам представление о передвижениях людей. И, конечно же, палео-ДНК. Это новейшие методики, которые позволяют нам выходить уже на такие интересные моменты, как этничность.
Угу. И сочетание всех этих методов, оно сейчас дает достаточно большую точность определения любых параметров археологических, я правильно понимаю?
Да, но за этим стоит огромная работа, поэтому здесь для того, чтобы получить какую-то информацию, надо очень много трудиться.
Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Мы сегодня обсуждали современную археологию, ее проблемы и методы с Дмитрием Сергеевичем Коробовым. На следующей неделе мы встретимся с Савой Михеевым и будем говорить о таком новом, шумном последнем открытии наших эпиграфистов, которые нашли надпись, которая в очередной раз раскрывает тайну смерти Андрея Боголюбского. Это будет на следующей неделе. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующий вторник после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.